Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль продолжает операцию против Хезболлах и ведет боевые действия на двух фронтах. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе. В Чечне в ходе спецоперации убиты 15 боевиков, еще двое задержаны. Израиль ведет боевые действия на двух фронтах – в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки Хезболлах на юге Ливана. По данным западных информационных агентств, среди жертв по меньшей мере 27 мирных жителей. Закрыт после бомбардировки международный аэропорт в Бейруте. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан решительно осудил действия экстремистов на юге Ливана.
Я безоговорочно осуждаю нападение в южном Ливане и требую, чтобы израильских военнослужащих немедленно освободили. Я выражаю сочувствие семьям и близким тех, кто захвачен, и крайне обеспокоен дальнейшей судьбой заложников.
Заявил Кофи Аннан. Операция в Ливане началась после того, как боевики Хезболлах захватили двух израильских патрульных. Утром Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. Разрушено здание МИДа палестинской автономии. Израиль намерен освободить своего солдата, захваченного палестинскими экстремистами 25 июня, и остановить ракетные обстрелы израильской территории и сектора Газа. Представитель правительства палестинской автономии, сформированного радикальным движением Хамас, заявил.
Считаю, что Израиль в этой кровавой игре проиграет больше всех, потому что путем военной эскалации, убийств, он ничего не добьется. Израильтянам не удастся спасти своего военнослужащего. Не удастся сломить волю палестинцев к сопротивлению. Они не поставят на колени палестинский народ.
Это был представитель палестинского правительства. Продолжение этой темы в информационной программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России приняло решение выплатить по 100 тысяч рублей семьям погибших в авиакатастрофе в Иркутске. Пострадавшие получат по 50 тысяч. В больницах города остаются свыше 40 раненых, 8 из них в тяжелом состоянии. Сегодня утром еще один самолет авиакомпании «Сибирь» совершил аварийную посадку в Иркутске. Пострадавших нет. С подробностями наш корреспондент Юлия Капралова.
Новые данные о числе пострадавших в результате авиакатастрофы аэробуса А-310 в Иркутске озвучили сегодня на заседании правительственной комиссии. Заместитель министра транспорта Борис Король сообщил, что трагически погибли 124 человека. Все они обнаружены. На текущий момент опознано 98 тел погибших, 65 выданы родственникам. Продолжается отправка погибших к местам захоронений. В пятницу в Иркутске пройдут очередные похороны погибших при крушении самолета «Иркутян». Накануне состоялось погребение первой части опознанных. В больницах Иркутска сейчас остаются 42 пострадавших в авиакатастрофе. Между тем, в иркутском аэропорту очередное ЧП. В 11:20 по местному времени совершил аварийную посадку аэробус авиакомпании «Сибирь». Самолет выполнял рейс 778 Москва-Иркутск. Больше 3 часов борт кружил над городом, чтобы выработать топливо. Посадка прошла удачно. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в ходе спецоперации убиты 15 боевиков, еще двое задержаны. По данным силовых структур, маджахеды пытались перейти административную границу. Устанавливаются личности убитых. Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании должны решить, кто займет посты председателей парламентских комитетов. Около стен парламента митингуют сторонники коалиции, созданной партией регионов, коммунистами и социалистами. Рядом акцию протеста проводит блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская партия «Наша Украина». Накануне суд в Киеве признал законным избрание на пост спикера Верховной Рады представителя социалистической партии Александра Мороза, не согласившись с иском, который был подан блоком Тимошенко. В Екатеринбурге до 170 увеличилось число госпитализированных с симптомами острого пищевого отравления. Пищевого отравления, передает корреспондент Радио Свобода. В подавляющем большинстве это граждане Турции, строящие торговый центр «Икея». Проводится проверка.
Радио Свобода. Новости.
В Азербайджане оппозиция обвинила власти страны в использовании судов для преследования политических оппонентов, рассказывает наш корреспондент в Баку Елчин Таироглу.
Партия Народного фронта Азербайджана распространила в четверг заявление в связи с осуждением группы активистов молодежного движения страны. Накануне суд признал активистов молодежной организации «Новая мысль» виновными в попытке насильственного захвата власти и приговорил лидера организации Руслана Башерли к 7, а его заместителя Рамина Тагиева к 4 годам лишения свободы. Другой заместитель председателя организации Саид Нури приговорен к 5 годам условного наказания. Партия Народного фронта, которой эта молодежная организация наиболее близка, считает, что в ходе суда выдвинутые ранее обвинения в сотрудничестве активистов организации с армянской разведкой не нашли своего подтверждения, так же, как и утверждения о попытке насильственного захвата власти. Согласно заявлению партии, власти страны подобными методами стремятся запугать молодежь. Все это свидетельствует, что суды в Азербайджане являются рычагом для наказания политических оппонентов власти, говорится в заявлении. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Попытки Китая разрядить кризис вокруг ракетных испытаний Северной Кореи оказались безрезультатными, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Делегация КНР, посетившая в начале недели Пхеньян, пыталась в частности убедить Северную Корею вернуться за стол переговоров по ее ядерной программе. В среду Китай и Россия представили в Совет Безопасности ООН свой вариант резолюции по запуску ракет в КНДР. Из документа исключена угроза введения санкций, на которой настаивают США и Япония. Говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Япония устами своих официальных представителей заявляет о том, что все страны должны голосовать так, как хочет того Япония, и предупреждает о том, что в противном случае эти страны понесут какие-то негативные последствия. Я считаю, что эти заявления абсолютно неприемлемы,
сказал Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депутатам Госдумы и местных законодательных собраний выходить из партий, от которых они были избраны. Согласно закону, политические партии не могут также вносить в свои избирательные списки людей, не являющихся их членами. Это были новости на волнах Радио Свобода. Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Новостями дня на этот час вас познакомил Павел Давыдов. В эфире программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Ядерная программа Ирана и вступление России в ВТО. Тема встречи «Большой восьмерки». Президент Соединенных Штатов Джордж Буш по дороге на Санкт-Петербургский саммит делает полуторадневную остановку в Германии. 19-летний солдат из Казани, Радик Хабиров, по-прежнему в коме. Врачи говорят, что спасти его может только чудо. Кроме этого, новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Одним из основных условий вступления России в ВТО остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Эту проблему, наряду с основными темами встречи президентов, планируют обсудить на встрече «Большой восьмерки», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Для вступления во Всемирную торговую организацию России сегодня не хватает только голоса Соединенных Штатов. Экономическая формула для вступления в ВТО уже найдена. Каждая из двух сторон делает друг для друга две уступки. Россия снимает 7-летним переходным периодом все ограничения доступа на страховой рынок зарубежного капитала и сокращает требования по возможной государственной поддержке агропромышленного производства. В свою очередь США сняли требования об открытии в России филиалов зарубежных банков и согласились растянуть по времени работу по защите интеллектуальной собственности в России, не требуя принятия немедленных мер. После данных обязательств и выступления Владимира Путина на форуме «Гражданская восьмерка» вступление в ВТО выглядит более чем реально, считает руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Сейчас, после довольно жесткого заявления Путина о том, что если нас не примут в ВТО, то мы откажемся выполнять обязательства, уже ранее взятые на себя в рамках переговоров в ВТО, в этих условиях вероятность того, что нас в ВТО примут, существенно повысилась. Более того, американцы увидели, что дальнейший торг может привести просто к срыву уже достигнутых ими побед. Кроме того, нефтедоллары делают Россию значительно более стратегически влиятельной, чем еще совсем недавно, и американцы понимают, что придется идти на какие-то уступки. И они с огромным удовольствием пойдут на уступки в части предоставления России, присоединения России к ВТО, потому что это та уступка, которая на самом деле значительно более выгодна США, чем Россия. Якобы по форме уступая нам, они на самом деле очень сильно выигрывают сами.
За прошлый год органами внутренних дел в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности проведена проверка более 90 тысяч предприятий. Приостановлена деятельность 350, выпускавших контрафактную продукцию, возбуждено 5 тысяч уголовных дел. В этом году в ходе операции «Контрафакт» в России приостановлена деятельность еще 230 подпольных цехов, которые занимались в основном производством поддельных DVD, CD-дисков и программного обеспечения. По мнению экспертов, России осталось внести в свое законодательство некоторые поправки. С этим согласен руководитель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Мы как раз предусматриваем упорядочить законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Здесь у нас будет не только авторское право, но и право, связанное, допустим, там, на промышленную собственность, на товарные знаки, на доменное имя, на коллективное управление интеллектуальной собственностью. В общем-то, учитывая нашу практику, наше действующее законодательство, и мы при подготовке учитывали, конечно, те конвенции, к которым присоединилась Россия, либо к которым собирается присоединиться. И в этом смысле, конечно, документ объемный, там не одна сотня статей. Мы надеемся, что вот, может быть, в период до августа, то есть до начала осенней сессии, мы получим этот текст, он готов, и мы ожидаем внесения президентом Российской Федерации в ближайшее время данного документа. Из крупных, наверное, после бюджета в Государственной Думе четвертая часть, это будет самый крупный закон. И вообще за весь этот год, я думаю, что вот четвертая часть, это будет самый такой глобальный законопроект. В России у нас, например, не урегулированы права, связанные с доменным именем. Например, у нас не урегулированы права продюсеров.
По мнению Михаила Делягина, в России как таковой борьбы с пиратами не будет. Продолжатся акции по уничтожению контрафакта и поддельной продукции, но они будут носить скорее показательный характер.
Это требование достаточно размытое. И я думаю, что нам будет достаточно несколько раз в год давить контрафактные CD бульдозерами, как это делают в Китае, чтобы изобразить достаточно действенную, или, по крайней мере, достаточно для американцев борьбу за интеллектуальную собственность. А принципиально важно, чтобы эти требования не были восприняты российским руководством всерьез, потому что в этом случае это означает не борьба за защиту нашей интеллектуальной собственности, которую американцы не защищают и, по всей видимости, защищать всерьез не будут. А это будет означать подчинение России глобальным монополиям, которые извлекают совершенно безумные сверхприбыли и потерю денег, а вместе с ней и утрату значительной части конкурентоспособности. Но в рамках присоединения к ВТО, которое является довольно формальным процессом, мы имеем все возможности для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией, не нанося неприемлемого ущерба российской экономике.
Добавляет Павел Крашенинников.
Поскольку у нас новые виды защиты прав возникают, новые объекты прав возникают, безусловно, мы в Уголовный кодекс будем вносить достаточно серьезные поправки. Это будет действительно целый блок, который будет тоже призван защищать права авторов в уголовном порядке. Соответственно, ну, это уже наиболее тяжкие нарушения.
Россия сегодня имеет возможность перенять опыт борьбы с пиратами у зарубежных государств. Один из самых жестких законов принят в США. Акт о семейном просмотре и авторских правах, принятый в прошлом году, предусматривает тюремное заключение сроком до 6 лет за съемку в кинотеатре. 10 лет могут присудить за изготовление пиратских копий для продажи. Создана группа прокуроров, которая специализируется на подобных преступлениях. С 2003 года введен запрет на рассылку членам Академии искусств кассет и дисков с фильмами, выдвинутыми на премию «Оскар», а в телесигнал введен код для защиты от записи. Крупнейшим производителем контрафакта наряду с Россией является Китай, но и там серьезно ужесточили закон об авторских правах. С 2002 года за производство контрафакта на сумму свыше 6 тысяч долларов можно получить тюремный срок до 7 лет. Принят закон об авторском интернете, по которому сетевых пиратов могут оштрафовать на более чем 10 тысяч долларов. Предусмотрено материальное поощрение граждан за информирование правоохранительных органов о фактах распространения контрафакта. В Великобритании создана Федерация по защите авторских прав, которая с помощью частных детективов проводит рейды, собирает доказательства и инициирует уголовные дела. Организована горячая линия для работников организаций. Любой британец за вознаграждение в размере 10 тысяч фунтов может сообщить об использовании в компании пиратского программного обеспечения. Во Франции за распространение пиратской продукции можно получить до 2 лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро. В крупных городах агентов, работающих в отделах по охране авторских прав, приводят к присяге. Такие сотрудники могут сами объявить контрафактность продукции, и такого заявления будет достаточно для возбуждения уголовного дела. Украина наряду с Россией и Польшей в Восточной Европе считалась лидером по производству пиратской продукции до тех пор, пока США в 2001 году не ввели свои санкции. В прошлом году принят закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный оборот DVD и CD-дисков, после чего санкции были сразу же сняты. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль ведет боевые действия на двух фронтах – в Ливане и в секторе Газа. В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в ходе спецоперации убиты 15 боевиков, еще двое задержаны. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе. Трагедия унесла жизни 124 человек. В Екатеринбурге до 170 увеличилось число госпитализированных с симптомами острого пищевого отравления. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Европейский час поверх барьеров». Его основные темы – фестивали летней Франции, амстердамские видеоинсталляции Питера Гринуэя, Англия, отпускное чтение. Ведет программу Иван Толстой. Президент России Владимир Путин в преддверии саммита «Большой восьмерки» дал интервью западным журналистам. Российские газеты комментируют сегодня эту встречу и заключают: в информационной войне Россия по-прежнему находится в положении оправдывающейся. Правда, на этой неделе в колоде Кремля появился сильный козырь с публикациями. На эту тему знакомился Антон Желнов.
Газета «Ведомости» пишет, что накануне саммита «Восьмерки» президент России рассказал западным журналистам, что он думает о провалившейся сделке между «Северсталью» и «Арселором», амнистии Михаила Ходорковского и форуме «Другая Россия». Некоторые ответы президента изумили экспертов, отмечают «Ведомости». Интервью у Путина брали по очереди журналисты четырех телеканалов – французского ТФ1, американского NBC, канадского CTV и германского CDF. Все интервью были приурочены к саммиту, который 15 июля откроется в Санкт-Петербурге. По просьбе французского журналиста президент впервые прокомментировал сорвавшуюся сделку между «Северсталью» и «Арселором». Путин подчеркнул, что «Северсталь» на 100% частная компания, а отказ «Арселора» от слияния с российской компанией в пользу «Миттлстил» – это дело прежде всего акционеров. Путин уверен, что на имидже России этот скандал не отразится. Но эксперты убеждены, что президент лукавит. На протяжении всей сделки Кремль помогал «Северстали». Неожиданным оказался ответ президента на просьбу канадского журналиста прокомментировать оппозиционный форум «Другая Россия». «Я не очень знаю, что это за альтернативный саммит», — признался Путин, но выразил уверенность, что делается это, конечно же, в преддверии выборов в Госдуму в конце 2007 года. Во время интервью Путину пришлось ответить и на вопрос о досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В России предусмотрены возможности сокращения сроков амнистирования, но в рамках действующего законодательства, отмахнулся Путин. А на традиционный вопрос о продлении полномочий Путин, не скромничая, ответил: «Нельзя связать судьбу такого огромного государства с судьбой одного человека, даже такого, как я». Эксперты «Ведомости» признаются, что информационная открытость все же лучше, чем наоборот. Но аналитики полагают, что в информационной войне Россия все еще в положении оправдания. Издание «Газета» также пишет об интервью Путина с западным журналистом. В целом российский президент скорее оборонялся, то есть отвечал на упреки, чем наступал. Развернутую на Западе критику России Путин назвал отголосками холодной войны. На мой взгляд, постоянное критиканство в направлении проблем, связанных с демократией, со свободой СМИ и так далее, используется как инструмент для вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику России с целью влиять на нее, сказал Путин. Он призвал Запад не вмешиваться во внутреннюю политику. О дальнейших шагах России в отношении ядерных программ КНДР и Ирана он заметил: «Вам почему-то все время кажется, что мы кого-то поддерживаем из тех стран, которые вам не нравятся. Это не так». И пояснил, что считает правильным избежать шагов, провоцирующих Северную Корею на прекращение переговоров. Путин заверил, что Россия будет стремиться к выработке общих подходов, либо в виде заявления в рамках Совета Безопасности, либо в рамках каких-то других решений, но мы будем стремиться стремится к фиксации общего подхода, отметил президент. Вопрос о доверии Ким Чен Иру вызвал у президента легкое негодование. Вы задаете мне вопрос, который невозможно задавать человеку на моем уровне. Я никому не доверяю, кроме себя самого. Как можно доверять или не доверять? Несмотря на то, что Владимир Путин фактически защищался от западных журналистов, у России есть в колоде несколько сильных козырей. И настроение в Кремле в последние дни значительно улучшилось. В первую очередь из-за громкого и образцового, если верить официальной версии ФСБ, уничтожения второго по известности в мире террориста Шамиля Басаева, заключает газета. Антон Желнов, Радио Свобода, Москва.
Нападение боевиков Хизбаллы на северной границе Израиля может качественно изменить реалии страны. Под угрозой ракетных обстрелов могут оказаться населенные пункты не только приграничных районов севера, но и центра страны. С такими комментариями выступили представители армейского командования Израиля после экстренного совещания силовиков в канцелярии премьер-министра в Тель-Авиве, прошедшей в среду вечером. Из Израиля Равшан Гусейнов.
В среду в ходе мощного ракетно-минометного обстрела по всей протяженности границы с Ливаном на израильской территории был атакован патруль. Боевики подбили из гранатометов два бронированных джипа «Хаммер», уничтожили трех и захватили двух военнослужащих, по всем признакам ранеными. Израильские подразделения попытались преследовать нападавших на ливанской территории, но погоня ни к чему не привела. На сопредельной территории их ждали засады и контратаки боевиков, фугасы, на одном из которых и подорвался израильский танк. Погибли четверо. Израильские самолеты почти сразу после нападения нанесли десятки ракетно-бомбовых ударов по территории Ливана, преследуя две цели – отрезать пути отступления боевикам, захватившим солдат, и нанести урон инфраструктуре Хизбаллы. Сразу после инцидента мы приступили к активным действиям с воздуха, моря и на суше для преследования террористов, которые атаковали граждан Израиля, нашу армию, а также захватили солдат на юге Ливана, заявил командующий Южным военным округом генерал Уди Адам. Уже через час с небольшим после атаки ливанский телеканал «Аль-Манар», подконтрольный Хизбалле, торжественно объявил о том, что израильские пленники уже далеко в укромном и надежном месте. На ночном заседании правительство постановило возложить ответственность за нападение на Израиль на правительство Ливана. В ночь на четверг израильская авиация и военные корабли нанесли удары по 150 объектам на территории страны. Были атакованы мосты, дороги, другие объекты инфраструктуры, а также базы Хизбаллы и палестинских группировок. Ливанские источники сообщают об израильских воздушных налетах, в том числе на Бейрутский аэропорт и телестудию «Аль-Манар», и 22 погибших. Хизбалла предложила Израилю пакетную сделку – обменять двух захваченных солдат, а также капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками 25 июня, на палестинских и ливанских заключенных. В среду на пресс-конференции в Бейруте духовный лидер Хизбаллы шейх Хасан Насрулла заявил, что нападение на Израиль вполне легитимная акция, так как речь идет об оккупированной территории. «Мы раньше говорили, что освобождение палестинских заключенных – один из наших приоритетов. С начала года мы соблюдали перемирие, однако судьба заключенных – дело исключительное», сказал духовный лидер ливанских шиитов. По словам Насруллы, Израиль не может силой вызволить пленных, а в случае военной акции против Хизбаллы города Израиля подвергнутся ракетным ударам его боевиков. Политическое руководство правящей палестинской партии «Хамас» в Дамаске также поддержало действия Хизбаллы. По словам одного из лидеров «Хамаса» Мухаммада Наззаля, любая акция против оккупации на пользу палестинскому народу и всем арабам. Наззаль сделал это заявление в Каире, куда он прибыл с целью возобновления переговоров с египетскими посредниками о судьбе другого израильского заложника – капрала Гилада Шалита. Стоит отметить, что если в связи с похищением Шалита израильское правительство решительно отвергало любые предложения об обмене на палестинских заключенных, ничего подобного после похищения солдат в среду сказано не было. В четверг на рассвете Хизбалла обстреляла ракетами город на горе. Убита женщина, 12 человек ранены, один тяжело. В связи с непрекращающимися ракетно-минометными обстрелами из Южного Ливана, жители северных районов Израиля провели прошлую ночь в бомбоубежищах. Военное командование не исключает возможности применения Хизбаллой более мощных ракет, способных долететь до центральных районов страны. Израильские спецслужбы уже давно предупреждают о том, что Хизбалла получает такие ракеты от Ирана и Сирии. По сообщениям, на северной границе сосредоточены пехотные и бронетанковые части, которые ждут лишь приказа на вторжение в Южный Ливан. Однако, несмотря на обстановку строгой секретности, стало известно, что на заседании правительства так и не было принято предложение армейского командования о призыве резервистов, что могло бы означать подготовку к массированному вводу наземных сил на территорию Ливана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Девятнадцатилетний солдат из Казани Радик Хабиров по-прежнему в коме. Когда отец забирал его из воинской части в Тоцке, Радик весил всего 28 килограммов. Врачи не скрывают, спасти солдата может только чудо. Из Казани корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Радика Хабирова в армию призвали в июне 2005 года. Полгода в учебке, затем он был направлен в воинскую часть Тоцк. До этого момента у парня все было в порядке. Регулярно писал родителям, мол, все хорошо, жив-здоров. Однако у Радика с отцом была договоренность. Если в письме появится слово «плохо», значит, нужна помощь. В декабре такое письмо пришло. А следом и телеграмма, что Радик с 20 декабря лежит в госпитале.
Он прорезанный кругом. Вот, что творится. Он инфекцию получил такой, синегнойную. Вот постоянно оттачиваем. Вот через горло, через гортань.
В воинской части Саид Гараю Хабирову сообщили, что его сын дезертир. В конце ноября ушел в самоволку и не вернулся. А теперь Радика поймали и поместили в психиатрическое отделение госпиталя, где он лечится от расстройства адаптации. Отец же уверен, что его сын не беглец. Он предполагает, что Радика просто избивали и месяц держали без еды. Иначе как объяснить, что сын всего за месяц потерял 44 килограмма и весит сейчас как 8-летний ребенок?
Ну, я чувствую, что он лежал где-то в холодном месте, его скрутило полностью. У него двухстороннее воспаление легких. Только дедовщина, я считаю.
Когда отец попытался узнать, что же произошло у командования части, его даже на порог не пустили. «Ваш сын дезертир, и этим все сказано», — отвечали ему в части.
Да я не верю этого. Я потому что по приезду увидел такую картину там у них в госпитале. Один выпрыгнул с четвертого этажа, лежал вместе с нами в Самаре, весь переломный, ребра, позвоночник, ноги в течение уже 2 месяцев. Одного накормили пельменями, у кого... свернулись все кишки.
В начале марта Радика перевели в Самарский военный госпиталь. Когда врачи его увидели, то пришли в ужас от халатности тоцких лекарей. Сейчас отец привез его в Казань. Гражданские больницы солдата не принимали, поскольку в Тоцкой воинской части потеряли его паспорт. Между тем, парень находится в коме, у него двусторонняя пневмония и синегнойная инфекция. И только в среду, 12 июля, когда казанцы начали сбор средств на лечение Радика, его все-таки положили в одну из больниц. Тем не менее, отец Саид Гарай Хабиров намерен бороться за жизнь сына до конца. Он собирается написать министру обороны Сергею Иванову и уверен, что тот ему поможет.
Я собираюсь все документы собрать сейчас, здесь все снимки, фотографировать его и поставить в Москву прям Министерство обороны. Пускай думают все это, что происходит это в армии. Ну и подкармливать его, восстанавливать сейчас надо.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
На Украине продолжается парламентский кризис. Заседание Верховной Рады блокируют противники антикризисной коалиции, а лидеры блока «Наша Украина» и партии регионов ведут переговоры о возможности нового формата большинства. Из Киева Владимир Вахненко.
На площади перед Верховной Радой снова кипят политические страсти. Несколько сот активистов партии регионов призывают утвердить их лидера Виктора Януковича, главой кабинета от новой антикризисной коалиции. Милицейские кордоны отделяют пикетчиков под бело-синими знаменами от участников альтернативной акции протеста. Сотни сторонников блока Юлии Тимошенко требуют проведения досрочных парламентских выборов. Неспокойно и внутри Верховной Рады. Очередное заседание депутатов под звуки сирены пытаются блокировать фракции «Наша Украина» и блока Тимошенко. Вчера представители «Нашей Украины» с участием президента начали переговоры с партией регионов о возможности создания широкой коалиции. Оппозиции Виктора Ющенко в кулуарах парламента рассказал заместитель главы президентской канцелярии Анатолий Матвиенко.
Президент просто переживает за то, что этот кризис может перерасти в кризис правительства и кризис власти вообще. Как бы динамик развивается в этом направлении. Поэтому президент обращается, что вы как бы сядьте и думайте об Украине, и об единстве Украины. Вот позиция президента, которую он вчера задекларировал, а не услужливо решать и проблемы или каких-то третьих сторон, или же амбиции того или иного политика.
Единство Украины может вылиться в какую формулу коалиции?
Президент говорит о том, что надо найти решение сил, которые представляют Восток и Запад, и найти общую платформу, которая бы дала возможность к сотрудничеству. Форматы могут быть разные, от коалиции до какого-то ответственного формата сотрудничества между коалицией и оппозицией.
Главным компромиссом называют кандидатуру премьера. Может ли быть другая кандидатура? Будет настаивать наша Украина, пропрезидентский блок, на другой кандидатуре, кроме Януковича?
Мы должны как бы понимать, что все то, что работает на единство, надо поддерживать. Все то, что как бы разрывает Украину, очевидно, от этого надо воздерживаться.
Считает Анатолий Матвиенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень», далее в нашем выпуске. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш по дороге на Санкт-Петербургский саммит «Большой восьмерки» делает полуторадневную остановку в Германии. Одной из основных тем саммита группы «Восьми» в Санкт-Петербурге будет ядерная программа Ирана. В странах акватории Индийского океана начинает работать система оповещения о приближении цунами. Кроме этого, традиционные новости экономики и спорта, обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей. Итоги бизнес-форума. Экономика суверенной демократии». Ведет программу Владимир Бабурин. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Израиль ведет боевые действия на двух фронтах, в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки Хезболлах на юге Ливана. По данным западных информационных агентств, среди жертв по меньшей мере 27 мирных жителей. Закрыт после бомбардировки международный аэропорт в Бейруте. В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в ходе спецоперации убиты 15 боевиков, еще двое задержаны. По данным силовых структур, муджахеды пытались перейти административную границу. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Трагедия унесла жизни 124 человек, опознаны 98 жертв катастрофы. Правительство России приняло решение выплатить по 100 тысяч рублей семьям погибших в авиакатастрофе в Иркутске. Пострадавший получит по 50 тысяч. В Екатеринбурге до 170 увеличилось число госпитализированных с симптомами острого пищевого отравления, передает наш корреспондент. В подавляющем большинстве это граждане Турции и Таджикистана, строящие торговый центр «Икея». Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. За закрытыми дверями обсуждается вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании должны решить, кто займет посты председателя парламентских комитетов. Измайловский суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депутатам Госдумы и местных законодательных собраний выходить из партий, от которых они были избраны. В Совете Безопасности ООН сегодня проходит очередное обсуждение будущего статуса Косово. Попытки Китая разрядить кризис вокруг ракетных испытаний Северной Кореи оказались безрезультатными, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш по дороге на Санкт-Петербургский саммит «Большой восьмерки» делает полуторадневную остановку в Германии, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В среду Джордж Буш прибыл в восточно-германскую землю Мекленбург-Переднее Померание. Это его первое посещение Германии после того, как канцлером этой страны была избрана Ангела Меркель, которая, в свою очередь, дважды побывала в Вашингтонском Белом доме после того, как в ноябре прошлого года возглавила германский кабинет. Насколько знаменателен тот факт, что Джордж Буш посещает своего нового друга, германского канцлера Ангелу Меркель, как раз перед открытием саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге? Об этом я спросил президента Фонда экономического образования со штаб-квартиры в Нью-Йорке Ричарда Эбелинга. Я считаю это не простым совпадением, а скорее отражением озабоченности стран Запада тем, как себя сейчас вести по отношению к России. Весь этот год был ознаменован ростом неуверенности касательно поставок природного газа из России через Украину в Западную Европу. Крепло ощущение возврата России к использованию полного набора методов внутреннего авторитаризма, ограничения свободы прессы, восстановление государственного контроля над рядом секторов экономики, рост давления правительства на работающие в России общественные организации. Все это порождает вопросы о том, насколько сегодняшняя Россия готова кооперироваться и сотрудничать с европейским и североатлантическим сообществом. Не сомневаюсь, что именно для выверки базовых позиций по этим и другим вопросам накануне Санкт-Петербургского саммита американский президент хочет провести консультации с германским канцлером. Известно, что Ангела Меркель провела детство и юность в бывшей Германской Демократической Республике. Образно говоря, она – дитя Восточного Блока. Как можно объяснить, что всего за несколько месяцев пребывания Меркель у власти отношения Соединенных Штатов и Объединенной Германии заметно потеплели? Действительно, она росла при социализме советского типа, воспитывалась в условиях советского доминирования в ГДР, созданной при Сталине. Видимо, этот опыт помогает ей, как немногим, еще лучше прочувствовать возможность нового раунда тоталитаризма в России. Может быть, именно поэтому Ангела Меркель горячо приветствует такие западные ценности, как либеральная демократия и рыночная экономика, осознавая важность хороших взаимоотношений с Соединенными Штатами. И не случайно Джордж Буш считает ее ключевым европартнером, достойным проведения с нею доверительных консультаций перед поездкой в Россию. Меркель разительно отличается от своего предшественника Шрёдера, который был отягощен багажом социал-демократической партии и в узкополитических целях несколько раз разыгрывал антиамериканскую карту. Консервативная коалиция ХДС-ХСС, которую представляет Меркель, традиционно придерживается проамериканских позиций еще со времен Холодной войны. И Вашингтону, безусловно, гораздо удобнее иметь с нею дело. Сказал президент Нью-Йоркского фонда экономического образования Ричард Эббелинг. В четверг утром президент США Джордж Буш встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в городе Штральзунде и проведет с нею переговоры во время рабочего ланча. В пятницу президент Соединенных Штатов вылетит в Санкт-Петербург для участия в ежегодном саммите Большой Восьмерки. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И теперь наша традиционная рубрика «Новости науки». О них рассказывает Ольга Орлова.
Генеральный директор ЮНЕСКО Кочиро Мацура заявил, что система оповещения о приближении цунами в Индийском океане начнет действовать в конце июля этого года. Система сможет быстро и точно распознавать землетрясения, вызывающие цунами, определять их эпицентр и распространять сообщения о надвигающемся стихийном бедствии. Она будет работать в круглосуточном режиме. В настоящее время в странах акватории Индийского океана готовы к работе 26 из 28 центров, составляющих систему. Палеонтологи из Университета Флориды изучили зависимость температуры тела современных рептилий и вымерших динозавров от их массы. На примере живых крокодилов ученые разработали математическую модель, которая связывает массу тела с температурой. Затем исследователи применили полученный аппарат к 8 видам вымерших ящеров, масса которых составила от 12 кг до 13 тонн. Оказалось, что температура тела динозавров была существенно выше, чем считалось раньше, от 25 градусов для 12-килограммового динозавра до 41 градуса для динозавра весом в 13 тонн. Предполагается также, что температура должна была увеличиваться по мере роста животных и не зависеть от температуры окружающей среды. Нейрофизиологи из Университета Вашингтона наблюдали за электромагнитной активностью мозга при обучении младенцев речи. Ученые использовали метод магнитоэнцефалографии, при котором чувствительные датчики регистрируют магнитное поле мозга. У 43 новорожденных, 6-месячных и годовалых детей наблюдалось постепенное усиление активности в зоне Брака, области коры больших полушарий, которая отвечает за речь. У новорожденных восприятие речи не изменяло активности нейронов этой зоны. У 6-месячных детей при восприятии речи наблюдалась некоторая активация зоны Брака, а у годовалых малышей активность была уже значительной. Таким образом, исследователи отмечают, что младенцы устанавливают нейрональные связи и развивают речь с 12-недельного возраста. Индийским специалистам не удалось запустить спутник INSAT-4C. В результате отклонения ракеты-носителя от заданного курса спутник был потерян. В настоящее время спасательные службы ищут останки аппарата. Спутник весом более 2 тонн был рассчитан на 10 лет эксплуатации. Ожидалось, что этот первый самостоятельный запуск спутника Индии сократит затраты более чем на 30%.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Теперь на очереди обзор региональной прессы. О самых интересных публикациях кировских газет рассказывает Екатерина Лушникова.
Вятка или Киров? А может быть, Хлынов? Какое из трех названий города предпочесть? Эту тему живо обсуждают как сами вятские жители, так и все вятские СМИ. Поводом к дискуссии стало выступление губернатора Николая Шаклеина о возможном переименовании. Вот как комментирует этот неожиданный шаг еженедельник «Вятский наблюдатель». Перемена имени наверняка приведет к животворному сдвигу в заскорузлом мышлении кировских обывателей. Но и в экономическом смысле вопрос действительно назрел. С совковым названием Киров воспринимается внешним миром как цитадель экономического застоя и разрухи. И уникальное для последних лет возвращение городу исторического имени практически является единственным информационным поводом, чтобы напомнить всей России: «Мы есть, мы еще живы. Придите к нам и владейте нами», — пишет главный редактор Сергей Бочинин. С прямо противоположных позиций выступают газета «Кировская правда» и спикер городской думы Леонид Никулин.
Мы категорически возражаем против акта унижения нашего прошлого. Более чем за 70 лет выросло новое поколение кировчан, которые превратили город Киров в крупнейший индустриально-культурный центр. Все время кто-то пытается под это дело раскачать лодку. Наши деятели из епархиального управления, наши деятели культуры, интеллигенция. Однако город был, есть, я надеюсь, будет носить имя Сергея Мироновича Кирова.
В Кирове возникло общество политкоторжан. Об этом рассказывает еженедельник «Наш выбор». Организовали его участники литературного клуба «Верлибр». Клуб возник еще в 85-м году прошлого столетия, объединив инакомыслящих литераторов. Литераторы собирались на квартирах, обсуждали политику и поэзию и даже издавали неформальный журнал «Авангард». Многие из неформалов подверглись преследованиям со стороны КПСС и КГБ, вспоминает бывший коммунист Евгений Останин.
Скажем, за то, что я просто ходил неформалом, с ними общался, у меня в институте задавали мне вопрос: а как это вы, член партии, да, якшаетесь с такими вот отребьем человечества? Причем ректора нашего вызвали в обком, и так на него орали там, что он взял и умер. Надо просто представлять себе, что за система это была, потому что сейчас уже как-то это не очень остро ощущается даже теми, кто тогда на себе все это испытал.
Те, кто все это испытал, собрались нынче на 20-летие Верлибра. Вспоминая былое, уже немолодые диссиденты решили создать кассу взаимопомощи, дом престарелых антисоветчиков, а также начать выпуск журнала «Каторга и ссылка». Вот как верлибровцы объяснили столь необычное решение. Что наша жизнь? Вечная каторга, бессрочная вятская ссылка. После октября старые большевики и народовольцы объединились в общество бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев. «А мы, что ли, не лыка уже?» – конец цитаты. Эти темы находятся в центре внимания кировской прессы. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Одной из основных тем саммита группы восьми в Санкт-Петербурге будет ядерная программа Ирана. Этой проблемы нет в официальной повестке встречи лидеров Большой Восьмерки, но на всех уровнях уже заявлено, что дискуссия по Ирану будет, и даже, возможно, появится какой-то совместный документ по этому поводу. Тему продолжит Данила Гальперович.
Надежды на то, что до саммита Большой Восьмерки мировое сообщество получит от Ирана четкий ответ по поводу того, что он собирается делать со своей ядерной программой, практически растаяли. 12 июля главный представитель Тегерана на переговорах по ядерным вопросам Али Лариджани заявил после встречи с представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьером Соланой, что переговоры будут долгими. И этот ответ Тегерана на недавнее предложение Евротройки на самом деле никого не устраивает. Между тем, Россия, очевидно, сблизила свои позиции по иранской ядерной программе с западным подходом, что следует из недавнего заявления президента Владимира Путина.
Нам бы очень хотелось, чтобы иранские партнеры приняли предложение шести стран, которые выработаны и переданы им, и чтобы как можно быстрее был начат диалог, переговоры на базе этих предложений. Нам бы очень хотелось, чтобы эти переговоры были начаты до встречи в Петербурге. Но, видимо, это невозможно. Хорошо, тогда мы должны знать и понимать, когда это произойдет. И Россия со своей стороны будет всячески способствовать разрешению этого кризиса и будет солидарно вместе с нашими европейскими, американскими партнерами вместе работать над поиском приемлемых решений.
Тем не менее, директор Московского центра Карнеги Роуз Гёте-Мюллер отмечает, что при сближении позиций России и Запада между ними все еще остаются противоречия.
Я думаю, что здесь бесспорно по-прежнему существует разногласие в том, как быстро европейская тройка США, Россия и Китай согласятся перейти к вопросу о санкциях против Ирана, вводимых Советом Безопасности ООН или помимо него. Ведь это и есть перспектива, если Иран не восстановит свой мораторий на обогащение урана или не отнесется серьезно к недавним предложениям, которые выдвинула европейская тройка. Я уверена, что несмотря на то, что все стороны, обсуждающие иранскую проблему, сейчас сблизили позиции настолько, насколько это возможно, различия остаются, и поэтому я ожидаю очень острую и, вероятно, закрытую для прессы дискуссию на саммите Большой Восьмерки.
Директор Московского центра Карнеги Роуз Гёте-Мюллер. Но даже если на Большой Восьмерке будет согласован какой-то документ по Ирану, по мнению экспертов, решение будет промежуточным, хотя бы потому, что в саммите не участвует Китай, а с ним еще предстоит договариваться по вопросу о санкциях к Ирану в Совете Безопасности ООН. Но есть и другая горячая тема – Северная Корея с ее ракетами, и при ее обсуждении тоже скажется отсутствие Китая как одного из главных рычагов воздействия на Пхеньян. Таким образом, очень многие эксперты отмечают другой аспект, что Китай даже своим отсутствием на саммите изо всех сил показывает, восьмерку для эффективности нужно делать как минимум девяткой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль ведет боевые действия на двух фронтах – в Ливане и в секторе Газа. В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в ходе спецоперации убиты 15 боевиков, еще двое задержаны. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе. Трагедия унесла жизни 124 человек. В Екатеринбурге до 170 увеличилось число госпитализированных с симптомами острого пищевого отравления. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании должны решить, кто займет посты председателей парламентских комитетов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
Продажи населением России американской валюты в мае превысили объем сделок по ее покупке на 1 миллиард 780 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. При этом объем купленных гражданами долларов США увеличился на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как спрос на европейскую валюту вырос на 24%. В результате доля долларов в структуре покупок валюты населением составила в мае 78% против 80% в марте. В целом совокупный спрос населения на иностранную валюту в мае увеличился на 9% до 6,5 миллиардов долларов. Центральный банк России с 31 июля вводит в обращение новые купюры номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен городу Хабаровск. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Кроме того, по мнению председателя правления Государственного Сбербанка Андрея Казьмина, новая купюра должна потеснить 100-долларовые банкноты в денежном обороте на российском рынке. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, намерена создать сегмент для компаний малой капитализации «РТС Старт», где будут обращаться ценные бумаги эмитентов с выручкой до 40 миллионов долларов и капитализацией до 100 миллионов долларов. Доступ к бумагам этого сектора биржи будут иметь любые участники торгов и их клиенты, подписавшие декларацию о рисках, за исключением негосударственных пенсионных и открытых паевых инвестиционных фондов. Сообщается, что этот проект, в частности, должен способствовать увеличению количества обращающихся на российском рынке ценных бумаг. В турецком порту Джейхан сегодня состоится официальное открытие нефтепровода, проложенного из Азербайджана в Турцию через территорию Грузии. Общая протяженность магистрали составляет более 1700 километров. Стоимость проекта, в котором также участвует и Казахстан, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. Строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки азербайджанской и казахстанской нефти на европейские рынки началось осенью 2002 года, а заполнение системы в мае 2005-го. Проектная мощность трубопровода, проложенного в обход России, составляет 50 миллионов тонн нефти в год. Курс доллара на сегодня 26 рублей 87 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 30 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И переходим к новостям спорта. Со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Здравствуйте, Наталья, вам слово.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о подготовке мужской сборной России к главным стартам сезона мировой лиги и чемпионату мира в Японии по волейболу. Вернемся к этой теме после выпуска спортивных новостей. Вчера на веломногодневке Тур де Франс состоялся 10-й по счету и первый горный этап, который, как и ожидалось, внес существенные изменения в генеральную классификацию. Участники преодолели 190 километров от Камбо-Любен до По. Первым на финише был испанец Хуан Мигель Меркадо, вторым француз Сириль Дессель, третьим еще один испанский гонщик Иниго Ландалуси. Украинец Сергей Гончар, бывший до этого дня обладателем желтой майки лидера, занял на этапе лишь 56-е место и в итоге переместился на третье место в общем зачете. А на первое вышел Дессель, который ранее занимал 28-ю позицию. И также он получил майку горного короля. Вторым идет Меркадо, уступающий французу 2 минуты 34 секунды. Лучший из россиян Владимир Карпец занимает 10-е место, проигрывая лидеру 5 минут 37 секунд. Российский теннисист Николай Давыденко вышел в четвертьфинал турнира в шведском городе Бастад. Во втором круге Николай, посеянный под первым номером, обыграл своего соотечественника Юрия Щукина 6-0, 3-6, 6-1. В четвертьфинале соперником Давыденко станет чилиец Николас Массо, обыгравший вчера аргентинца Хосе Акасуса 6-4, 6-2. В среду 6 матчами завершился 10-й тур чемпионата России по футболу. Крылья Советов разгромили Амкар 6-1, московский Спартак обыграл Шинник 3-1, а Спартак из Нальчика Томь 1-0. Луч Энергия взяла верх над Сатурном 2-0, и две встречи завершились в ничью: Рубин Торпедо 1-1, футбольный клуб Москва Зенит 0-0. Таким образом, ЦСКА, несмотря на поражение 1-2 от Ростова в понедельник, сохранил за собой первое место 22 очка. За ним идут Рубин и «Спартак» из Нальчика по 21. Вчера также были сыграны 4 матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Счет во всех был одинаковый – 1-0. Финский «Мюп» обыграл ТНС из Уэльса, «Металлург» из Латвии – казахский «Октобе», белорусский «Шахтер» – широкий «Бриек» из Боснии и Герцеговины и ирландский «Корк-Сити» – кипрский «Аполлон». Ответные встречи пройдут 18 и 19 июля. В субботу мужская сборная России по волейболу начнет выступление в мировой лиге, финальный турнир, который пройдет 23-27 августа в Москве. В этих престижных соревнованиях российские волейболисты последние 4 года не принимали участие. За несколько дней до первого матча наш корреспондент Елена Приходько побеседовала с одним из самых известных игроков сборной России и «Локомотива Белогорья» Сергеем Тетюхиным.
Как вообще проходит подготовка? Насколько удобно работать с Гаичем?
Работа проходит, могу сказать, плодотворно, даже более чем, потому что проверяют довольно-таки неплохой сбор в Сербии, в Среднегорье, на мой взгляд. Очень сильно, серьезная физическая подготовка, на мой взгляд, мне кажется. По этому плану, именно по подъему физической подготовки, сделано на максимум там все, что возможно. То есть команда сейчас, на мой взгляд, находится, во всяком случае, в физической форме неплохой.
Но, тем не менее, уже остается совсем немного до первого старта, до матча со сборной Франции. В тактическом плане тогда как обстоят дела? Как оцениваете готовность команды?
Ну, тут тяжело сказать, потому что на сборах было 19 человек, и в тактическом плане именно какие-то моменты, элементы, то есть подготовка только над этим работалась, я имею в виду в общем. Поэтому какие-то там нюансы именно с составом, я думаю, что пока рано об этом говорить. Поэтому смотрели всех 19 человек, и как бы нет таких особых людей, которые именно шестерка, чтобы наигрывала только их. И, в общем, просматривали всех людей, я думаю, Зоран Гайч должен сделать там, ну, свои какие-то выводы по этому сбору. То есть я думаю, что для начала мирового лиги этого, я думаю, будет достаточно.
Как вообще оцениваете соперника сборной Франции? То есть достаточно будет для начала мировой лиги, чтобы обыграть французов?
Ну, во всяком случае, обыгрывать надо, потому что играем за много лет в мировую лигу, и то, что первый матч в Москве, я думаю, какая-то ответственность будет. Я думаю, что все будут подходить серьезно к этому. Дело не стоит в том, что посмотреть, что тут будет на результат играть. И я думаю, что должно хватить того, что сделали сейчас в Сербии. Основная подготовка ведет к финалу мировой лиги, поэтому где-то будет этап вот этот подготовительный больше, на мой взгляд. Посмотреть всех игроков, задача тренера, и уже к финалу мировой лиги, уже 24 августа, уже оптимальный состав выдвинуть.
А вот то, что финал будет состоиться в Москве и пройдет при своей публике, на вас как-то на команду психологическое давление дополнительно оказывает или удается с этим справиться, с эмоциями?
Да, я думаю, особо по большому счету давления нет. Естественно, поддержка в любом случае проще играть дома. Тут как бы любому понятно, что дом есть дом, и свои болельщики, и хочется здесь намного лучше показать себя. И каждый будет, мне кажется, делать здесь по максимуму, даже втройне, наверное. Поэтому участники мировой лиги, к сожалению, за последние 4 года, это первый раз, когда допустили нас, не знаю, по каким-то обстоятельствам. Но факт то, что первая мировая лига, и она будет дома, я думаю, это только подкрестят команду.
Даже несмотря на то, что впервые за 4 года, как вы говорите, сборная России будет участвовать в мировой лиге, все-таки главный старт – это чемпионат мира. И к нему, наверное, да, команда готовится вот так поступательно. В связи с этим, как вы думаете, не будет ли какого-то сбоя в подготовке из-за Лиги чемпионов нескольких туров, когда все разъедутся по клубам?
Ну, тяжело тут сказать, но тут вопросы с Гаечем и со всеми клубными тренерами обговаривались в ходе сезона регулярного еще когда было. Поэтому я думаю, что оптимальный вариант все-таки нашли. Отпускать игроков на 2-3 дня в клубы, я думаю, это не помешает подготовке в сборной.
То есть, может быть, еще даже дополнительная игровая практика может как-то сказать положительно?
Ну да, то, что люди будут находиться на сборах в сборной, я думаю, они будут в лучшей форме выглядеть, чем те люди, которые находятся в клубе и не участвуют на сборах в сборной. Потому что ни игровой практики у них практически нет. То есть с листа начнут играть. Не чемпионата регулярного, где можно обыгрываться и потом уже выступать достойно Лиги чемпионов. Поэтому я думаю, что это будет только плюс для тех игроков, которые участвуют в кубках.
Руководство команды уже поставило задачи на чемпионат мира?
Конечно, и на мировую лигу, и на чемпионат мира. Но у нас самые высокие задачи. Тут собрались, тем более, все максималисты. Как бы у всех эта идея, все горят этой идеей, и все хотят победить. Допустим, все люди, которые здесь находятся, как бы чемпионат мира не выигрывали. Поэтому задачи большие, и я думаю, как преподготовка к чемпионату мира, я думаю, финал мировой лиги, как бы больше присматриваться. Но тоже задача победить. Я думаю, что будем прикладывать все усилия, чтобы и там одержать победу. И просто я думаю, что все игроки, уже тем более ветераны сборной, я думаю, соскучились по большим победам.
С Сергеем Тетюхиным, шестикратным чемпионом России и двукратным победителем Лиги чемпионов, беседовала Елена Приходько. Кстати, теперь Сергей, который ранее много лет был капитаном самого титулованного клуба России «Локомотив Белогорье», будет выступать за казанский «Динамо» «Татрансгаз». Также замечу, что волейболисты сборной России, независимо от результатов группового этапа, будут участвовать в финале мировой лиги на правах хозяев. Но, тем не менее, мы ждем красивой и, самое главное, победной игры команды уже в первых матчах. Первая встреча, напомню, состоится в Москве, и волейболисты России будут играть против сборной Франции. Ну а теперь несколько слов о программе на сегодня. В Пловдиве начинается 36-й чемпионат Европы по боксу. В Киришах, это город в Ленинградской области, с 13 по 17 июля пройдет полуфинальный турнир женской мировой лиги по водному полу. На футбольных полях Европы будет сыграно 35 матчей первого отборочного раунда Кубка УЕФА. Продолжатся мужские теннисные турниры в Швеции, Швейцарии и США. И, наконец, на веломногодневке Тур де Франс сегодня состоится 11-й этап, на котором гонщики преодолеют 206 километров между Тарбом и Вальдораном Пладо-Берре.
Спасибо. Это было спортивное обозрение от Натальи Федотовой. Через несколько минут, сразу после новостей, передача «С христианской точки зрения». Она будет посвящена экстремизму и радикализму. Почему христианство отвергает экстремизм и почему христианство предпочитает решать политические проблемы радикальным способом. На эту тему будут рассуждать Яков Кротов и члены христианско-демократического клуба. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. У нас к этому часу все. Мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Правительство Ливана пытается взорвать ситуацию в регионе.
В Иркутске прошли первые похороны иркутян, погибших в авиакатастрофе.
В России развязана широкомасштабная репрессивная кампания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Ющенко критически относится к возможности присоединения блока «Наша Украина» к антикризисной коалиции.
В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.